Про образование. Анастасия Боброва, 130 лет, это много или мало?
В этом году Иркутской школе-интернату номер 8 для слепых и слабовидящих детей исполнилось 130 лет. Сначала школа была расположена в деревянном историческом здании в самом центре Иркутска. В 1963 году школу перевели в специально построенное для нее трехэтажное кирпичное благоустроенное здание, расположенное в предместье Радищева. Это одна из самых высоких точек города, с которой, как со смотровой площадки, можно увидеть практически весь Иркутск. В старом здании школы сейчас находится областная библиотека для слепых, а также Иркутская региональная организация общества слепых. За годы своего существования школа видела и взлеты, и падения, ведь история всегда развивается по спирали. Из стен нашей школы вышло много известных не только в России, но и в мире спортсменов-легкоатлетов, участников и призеров Паралимпийских игр и других крупнейших мировых стартов. Это Елена Фролова, Татьяна Кашурникова, Алексей Лашманов, Сергей Ходаков, Андрей Коптев и многие другие. Есть среди выпускников известные в России преподаватели, разработчики учебников по компьютерной грамотности для слепых людей. Не ошибусь, если скажу, что большинству слушателей знакомо имя Эльвиры Абсалямовой, работающей в этом направлении. Есть немалое количество выпустившихся из этих стен после получения соответствующего образования, вернувшихся в школу в качестве учителей. Виктор Васильевич Дахневич, учитель физкультуры, в советские годы был тренером по гимнастике, а затем тренировал вместе с Протасовым Владимиром Александровичем легкоатлетов. Наталья Владимировна Кириченко сейчас учит детей английскому языку. Виктор Николаевич Токаревский сейчас педагог-психолог, но было время, когда он вел историю и обществознание. В юбилейный год принято подводить некий итог определенного отрезка пройденного пути, и, к сожалению, не всегда речь идет об изменениях к лучшему. На фоне разговоров о мерах безопасности у родителей слепых детей развивается огромное количество необоснованных страхов. И эта проблема не только в Иркутской школе, а везде, где учатся незрячие дети по всей России. Хочется, чтобы общество задумалось над судьбой будущих поколений, ведь в противном случае эти ребята не смогут достичь тех успехов в жизни, которых достигли их предшественники. Любовь Павловна Протасова работает в школе с 1985 года.
Сейчас она преподает физкультуру. А начинали вы с чего, Любовь Павловна?
Занятия лечебной физкультуры. Лет, наверное, 15-20 я вела лечебную физкультуру с детьми.
Я так понимаю, что сейчас ЛФК вообще отменили в школе?
Нет, ЛФК как такого есть, но в основном ведут дети такие, которые вообще ничего не могут делать. Это называется адаптивная физическая культура с ними.
А чем она отличается от ЛФК?
ЛФК там значит, типа урока идет. Основная заключительная часть вводная. А здесь просто вот элементы дают. Ну, мячик подкатить, мячик поймать, ножку согнуть левую, правую с помощью преподавателя.
А в связи с чем такое? Это дети физически неразвитые
Да, с дефектами дети такие, что они не могут. Вот одну девочку возят на коляске сюда родители.
Она со зрением-то у нее проблемы реально есть?
Да, зрение и плюс еще дополнительные сопутствующие заболевания вот такие вот. Поэтому на беговую дорожку поставим, походим немножко, дадим медбол это большой, там попрыгать. Но они вот такие вот, что они быстро сгорают, не хотят ничего делать сами.
Это, на ваш взгляд, от кого зависит? От самих детей или больше родителей влияет как-то негативно на эту ситуацию?
Ну, во-первых, дети больные, а во-вторых, дома с ними собой не занимаются, с такими детьми. Она посадила, допустим, ее тоже положила на кровать, эту девочку, вот, и там сидит она где-то в закутке, и все. Нет такого, как раньше вы были-то. Занимались же.
То есть, если подвести вот такой итог вашей трудовой деятельности с тех времен до этого года, очень сильно изменились сами дети, да, я так понимаю,
значительно? Да. В этом году вот мы проводили соревнования. Даже команду собрать не с кого. Не то, что нулевая подготовка, инициативы самих детей нет заниматься.
Как изменилась материальная база? Вот мы ушли в 2009 году, у нас тогда, ну, в общем-то, было все для занятий физкультурой и спортом. Хорошие маты новые были на тот момент, мячи и так далее. Что у вас за эти 15 лет изменилось?
Ничего не изменилось, те же самые стоят у нас, остались маты, остатки тех же мячей.
Почему остатки?
Ну, то, что было, списывается же и приходит в негодность.
Значит, нового нет, да?
Нового нет. Тренажерный зал у нас закрыли, Вывезли тренажеры, вообще нет ни одного тренажера.
Какой-то у вас тут ремонт в спортзале был?
Ремонт сделали у нас в спортзале. У нас сделали навесные потолки, сделали пол, специальное покрытие для спортивных залов.
Это резиновое, что ли?
Да. Нам покрасили стены, сделали гимнастическую стенку, которая непригодна для занятий, но зато красиво. На нее даже ногу нельзя поставить, потому что она узкая. Просто сделали без всяких наших советов. Но в ЛФК там дополнительное получили, так сказать, инвентарь такой для тотально слепых. Там ежики, так называемые, эти диски, по ним ходить для плоскостопия. Затем, значит, дорожка там тактильно на ощупь ощущать, значит, какой цвет, где синий, где холодный, где красный, теплый.
В школе стараются развивать легкую атлетику и шоу-даун. А с этого года ввели голбол и бочу. Хотя боча изначально рассчитана на людей зрячих с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Учитель английского языка, а также
педагог дополнительного образования
Наталья Владимировна Кириченко работает здесь с 2000 года. Как меняется школа? Прошло столько времени уже, 24 года. За эти годы много было и хорошего, и плохого. Вот в хорошую сторону что изменилось за это время?
Школа, это все понимают, это отражение общества. И какие происходят изменения в обществе, плохие или хорошие, они, конечно же, касаются школы.
Отражаются?
Отражаются, несомненно. Тут же дети несут из семьи все, что они там делают, видят, как живут, они все это применяют, конечно же, в школе. Что изменилось в лучшую сторону? Наверное, подход в обучении стал более индивидуальным, к чему, собственно, вот в этой школе и стремились. То есть каждому ученику, ну, благо позволяет количество учеников в классе, даже если их 12, все равно знаем каждого ребенка очень хорошо. И сейчас нас вот каждую неделю на планерке настраивают на то, что смотрите на ребенка внимательно, смотрите на его настроение, так ли он себя ведет, как обычно, или что-то с ним происходит. То есть, наверное, это сложнее, конечно, чем просто пришел, отвел свой урок, отработал материал и все. Теперь всматриваемся в каждое лицо, так ли сидит, так ли глядит, так ли ведется, что это он тихий такой сегодня или наоборот, слишком возбужденный, да, значит, с ребенком что-то происходит, надо либо самой вникнуть, если нет, то классному руководителю, ну или, понятно, социальный педагог и психолог, если мне кажется, что ребенок, что-то у него происходит плохое, да, с ним. Хотя сложнее работать, когда приходится действительно на каждом уроке вникать в каждого абсолютно ребенка, не только в материал преподавания на уроке. Ну, для меня лично вот что в приятную сторону изменилось, получила образование педагога дополнительного образования, музыкальное образование получила, потому что на занятия по фортепиано, на занятия по вокалу приходят те дети, которые сами хотят этого, которым это нужно, и, соответственно, результаты не заставляют себя ждать, потому что ребенок пришел, он заинтересован, но и опять же, что хорошо, они приходят не просто так, а это кружок, там посижу, отсижусь, отлежусь. Нет. То есть они приходят, понимая, что здесь работать придется не меньше, а то и больше, чем на уроке. И они настроены на работу, и они работают. Не надо заставлять, сказано один раз. Дети сделали, такая отдача, которой вот всегда хочется. Во-первых, безоценочная, если система, то нас не напрягают никакие там недовольства друг другом. И от детей вот действительно получаю отдачу. Это вот лично для меня, что в школе хорошо изменилось в лучшую сторону. Потому что в первой половине дня приходят все, обязаны учить всех, кто хочет, кто не хочет, а большая часть не хочет. А во второй половине дня, я говорю, я начинаю только вот жить на работе, и слава богу, и это хорошо.
Как в плане учебников? Вот в наше время, а мы закончили в 2009 году, была катастрофическая нехватка учебников по многим предметам.
Проблема...
Как сейчас?
Осталась. Она в какое-то время снялась. То есть были учебники по плоскому и побрали, по крайней мере, я о своем предмете говорю. Но так как срок учебников все-таки не бесконечный.
Программа меняется.
Программа меняется, появляются другие учебники. И срок действия учебника 5 лет, да, потом его нужно сменить. А у нас сейчас получается так, что у меня учебники по Брайлю, да, они в принципе соответствуют. Ну, разница там в упражнениях, разница может быть в мелочах каких-то, да. Но они соответствуют плоским, но лет им 10-15 этим учебникам. То есть они старые, их как бы сменить хорошо. В начальной школе учебников не было и нет.
То То есть вообще, по всем почти
нет, по плоские письму, есть, плоские есть учебники, брайльских учебников нет. То есть мы 3 года в начальной школе работаем натурально на пальцах.
Так у вас же сейчас в школе есть принтер, на котором можно распечатывать все.
Единственное, что все не получится, это очень долгий процесс. Для старшеклассников большие какие-то тесты, тексты я распечатываю для техники чтения. А для начальной школы упражнения в 2 строчки распечатывать не пойдешь, проще самой написать. Или кого-то из старшеклассников попросить. У меня есть дети, которые с удовольствием помогают. 11-12 класс брайльцы. Им ничего не стоит это упражнение быстренько написать. Ну, либо сама сажусь, пишу.
Вот и сейчас английский из какого класса идет?
С 3 класса, так как у нас 1:5 теперь начальная школа. Раньше было со 2, теперь в 3 классе мы берем учебник 2 класса соответственно. Ну и нет, вернее, учебник брайльский есть в старшем звене. Но там другая проблема. Плоские по одной программе, по одному учебнику Spotlight Афанасьева Дули. А брайльцы по прежнему учебнику, я просто не даю его никуда, потому что у меня просто больше ничего не будет. И мы сидим на уроке, успеваем в 11-12 классе. По 2 разным программам разных авторов мне надо и тем успеть, и этим. Вот это очень тяжело, конечно. С учебниками сохраняется проблема.
Насколько я поняла, сейчас материальное обеспечение в школе вроде бы неплохое, да?
Неплохое.
С брайльской бумагой как дела обстоят?
Тетради без проблем, брайльские, бумага. Единственное, что не всегда бывает бумага, которую мы используем для принтера брайльская, то есть большого формата. Но выходим из положения, что разбираем тетрадку и получаем как раз нужный формат.
Электронные дневники – зло или добро?
Ой, я просто жду, не дождусь, когда на следующий год нам все-таки обещают отказаться от бумажных журналов, от распечатывания бумажного экземпляра рабочих программ, то есть абсолютно перейдем на электронный вариант. Сдал и на сайт выложили, да, не печатать их, столько бумаги ходит. А электронный журнал очень нравится, очень быстро. Можно всегда туда заглянуть, посмотреть, что где, что у кого. И в конце урока буквально вот там минута остается до звонка. Открываешь. Многие пользуются с компьютера электронным журналом. Мне проще через приложение в мобильном телефоне. Я тут же выставляю оценки, тут же вписываю домашнее задание. Мне очень удобно.
У нас, когда мы учили, дневников вот не было. Сейчас у детей это дело появилось?
Да, у детей личные дневники обязательны. Но другое дело, что всегда есть кадры, которых не было и нет, и не будет этого дневника. Забыл, не завел, не заполнен, потерял и так далее. Такие всегда товарищи, потому что сейчас в школе гораздо больше детей приходящих, чем было раньше. Они уходят домой, понятно, им нужна информация. В принципе, приучаем уже, как приходят в 3 классе, каждый раз, чтобы дневник был. Конечно, там подстраховываюсь, иду к учителю, проговариваю домашние задания, пока они маленькие. Ну, журнал электронный пишу, это понятно, и бумажный. Но и на уроке требую, чтобы дети тоже записывали страничку, прямо уже даже маленькие, чтобы привыкали.
А слепые как, у них брайльские, что ли, дневнички теперь?
Нет, я разрешаю. У брайльцев дневники есть, но их заполняют, понятно, плоские, и оценки классный руководитель там раз в неделю, как правило, в пятницу выставляются оценки. Брайльцам я разрешаю в рабочей тетради прямо под классной работой записать домашние задания. Все, они открывают, смотрят.
Насколько я поняла, сейчас существуют еще у вас классные чаты в мессенджерах где-то, где тоже публикуются домашние задания, да, видимо?
Меня это не касается. Я вышла из всех классных чатов, что удовольствие сомнительное. Там, где домашнее задание выкладывается, а где обсуждаешься ты же сам. Вот, неприятно все эти дрязги там слушать. После того, как закончилась удаленка, на удаленке, да, мы были вынуждены в чатах классных состоять, да. После этого я вышла абсолютно отовсюду, у меня нет классного руководства.
Меняется общество, меняются проблемы. Казалось бы, вроде бы сейчас должно быть достаточно прогрессивное отношение ко всему. Вот образование стало более, с одной стороны, качественным. С другой стороны, мы наблюдаем картину, когда дети становятся более подвержены гиперопеке, чем раньше. И сейчас, я так понимаю, по своим наблюдениям и по разным отзывам, что очень много детей физически неразвитых. С чем это может быть связано? Ведь наоборот, все развивается, тогда что здесь за регресс такой происходит?
А это как раз понятно. Чем доступнее человеку техника, тем он сам менее сообразительный, менее мобильный становится. родители как бы опасаются с самого детства ребенка лишний раз там руку его отпустить, ну, имею в виду ребенка слабовидящего, незрячего, на улице где-то выпустить его лишний раз даже во двор, потому что боятся, что слишком активное движение на улице. Дедушки более злые стали, зрячие, обижать ребенка будут. Вот, что он там будет подвержен опасности, это как раз более-менее понятно. А почему дети приходят, не умеют не переодеться на физкультуру? Приходим к тому, что учитель в первом классе 20 минут от урока переодевает детей на физкультуру. Мы не умеем одеваться в 7 лет. Не то, что шнурки завязывать, мы не понимаем, где у штанов перед-зад, у футболки и так далее. На голову ее положим и сидим. Сейчас она сама наденется. Нет, смех смехом. Вот, серьезно, какие ситуации бывают. Родители, видимо, ввиду того, что слишком быстрый ритм сейчас в жизни, надо быстрее куда-то бежать, быстрее на работу, быстрее там ребенка в саде, быстрее еще там его куда-то. Если это тем более не один ребенок. Как они говорят, мне проще сделать самому. Мне быстренько надо на него напялить и там его дальше потащить, выставить. Мне некогда ждать, когда он там сообразит, что куда. То есть ребенка учить им некогда. Вот я вам в школу привел, вы тут его на физкультуру одеваться и научите, ваш учителя. А то, что дети неподвижны, их просто боятся куда-либо выпустить. Вот он упадет, вот он.
Но там. Раньше же этого не было, информации никакой не было, и в принципе жили спокойно.
А сейчас вот как-то родители такие вот перестраховщики, если ребенок инвалид по зрению, все, его не надо никуда от себя, он же упадет, он же там поранится, он же убьется, его же обидят. А, и им проще, когда он действительно на глазах сидит там дома, за него волноваться не надо. Все, вот он так сел, сиди и никуда не ходи, пока не разрешу. Именно вот в этом проблема в родителях. Боремся, когда уже в школу приходят, когда они до школы, мы с ними бороться не можем. Дети часто в садик просто не ходят. Но если в садик ходят, они, конечно, более адаптированы. Именно родители боятся от себя пустить детей. Дети не ориентируются. Четвертый класс справа-лево. Начинаем изучать. Поверни налево, поверни направо. Играем в робота.
Ой-ой.
И стоит вокруг себя, крутится. Я говорю, где у тебя право? Ну и ответ такой, а у кого где?
Ну. Это как?
Вот, то есть ориентируются в пространстве очень тяжело. Например, пятый класс приходят, начинают блудить поначалу по кабинетам, да, не знают где. А мне как вот дойти, у меня отведите, нет, говорю, я тебя не поведу, я сейчас скажу, куда. Выходишь из класса, поворачиваешь направо, до конца там, да, идешь прямо, и кабинет биологии тебе. Так, ага, еще раз. Выходишь из кабинета, поворачиваешь направо, идешь прямо до кабинета биологии. Понял, понял, выходит из кабинета, так что мне теперь туда или туда? То есть это вот уже 12-11 лет дети. В пространстве мы не ориентируемся вообще. Это вот все от того, что родители сами все за них делают, водят, одевают. Потом очень тяжело уже, когда они большие, им объяснить, что надо что-то... Хорошо кушаем сами.
Слава Богу.
Не соской, да.
Угу.
Всегда наша школа славилась тем, что из нее выходили очень известные композиторы, музыканты. Хорошие выходили, качественное образование получали. Я так понимаю, сейчас что-то поменялось. Кто сейчас у нас выходит со школы? Спортсмены уже, я понимаю, не выходят никто.
Да, к сожалению, спорт сейчас, надеюсь, что это временно, все-таки найдется кто-то, кто спорт в школе поднимет. Нет, есть у нас дети, старшеклассники, несколько человек назвать могу, которые занимаются легкой атлетикой на Байкал-арене. Вера вот нас Щапова, потом Горбачева Яна. Ну, тот же старается шевелиться Артем Бугаев. Вот и Денис Боковиков, выпускник прошлого года, медалист золотой. И успевал и учиться ребенок, и на соревнования ездить, и всегда приезжал с наградами. Ну, это единицы, действительно. Это уже настолько единицы, кому уж сильно так охота
спортом
заниматься.
Раньше это было нормальное явление.
Это было массовое явление.
Да.
И до КМС, до мастеров. Сейчас гораздо больше музыкантов выходит и поступают действительно опять. Дети поехали, и не один уже, и не два, в Курск, в наш колледж. И есть дети, которые окончили местный наш педагогический колледж, музыкальное отделение. То есть музыкантов стало больше. Не знаю, насколько они потом суперталантливыми композиторами будут, но, по крайней мере, музыкальное образование получает сейчас больше.
Но они работают потом где-то?
Ну, и работают. Вот Маша Гаменюк та же, да, она в Ангарске поет в полупрофессиональном хоре и работает в ВОЗ, в местной там организации. Оля Демчук в Иркутске пыталась устроиться, уехала домой в Усть-Кут. Угу. И работает тоже в детском саду, тоже тотально слепая девочка.
Богдан Виктор Владимирович много лет был директором школы, а также учителем математики. 2 года назад вышел на пенсию. Мне удалось связаться с ним по телефону и задать несколько вопросов.
Давайте подведем такой итог юбилейному году, да? Что изменилось в лучшую сторону, а что изменилось, на ваш взгляд, в худшую сторону?
Моменты, конечно, в худшую сторону есть, это понятно. Значит, в лучшую сторону, конечно, как и всякое любое другое здание, требуется ремонт, требуется какая-то поддержка этого здания, где живут дети и работают учителя. Вот в последние годы государство много денег уделяет, на мой взгляд, чтобы поддержать здание, отремонтировать, что-то сделать новое. Потому что таких больших вливаний, конечно, не было. Территория сама, прилегающая вокруг школы, крыша новая появилась. Дорого, конечно, это все стоит. Но, тем не менее, это сделано. Молодцы. Это просто надо быть всем нам благодарными, что в трудное мы время живем, а деньги все равно, тем не менее, находятся. Потому что были времена, конечно, сложные, особенно 90-е годы, когда учителям и зарплату не платили вовремя и так далее. Нужно отметить, что это положительное дело. И воспитательный процесс, и жизнь школы ребят была связана с музыкой. Вы помните, наверное, застали, что в школе был свой духовой оркестр, свой струнный оркестр, ансамбль баянистов, на аккордеоне ребята играли, гитары много было, был свой вио-ансамбль, были инструменты соответствующие. Это все тоже накапливалось годами, покупались, тоже это дорогостоящее было дело. И вот в одночасье все пропало. Мы как-то однажды пришли из отпуска, и оказалось, что в школе нет духового оркестра, его куда-то списали, дели. Нет струнных инструментов, всех буквально. И не оказалось ни одного баяна в школе. Это вообще, ну не знаю.
А да. Чья вина в этом, в принципе?
Кто за это ответственный? Директор был у нас такой директор. Он не имел педагогического образования, был назначен. Закончил Лондонский институт культуры. Он был специалист в музыкальном деле. И он, я так думаю, что он очень хорошо приспособил все эти инструменты. Не стало тренажерного зала. Столько много затрачено было сил Владимиром Александровичем Протасовым. Он, конечно, много сделал для того, чтобы готовить спортсменов, таких квалифицированных, и ребят, которые в Олимпиадах участвовали. Но самое главное его детище было это вот сделать тренажерный зал, куда могли бы ходить ребята и свое делать физическое совершенство. Но тоже в одночасье все нельзя в подвальном помещении располагать тренажерный зал, хотя это можно очень оспаривать. Здесь не просто какое-то глухое подвальное помещение, а здесь есть и дополнительный выход на улицу, несколько входов, выходов. Но, тем не менее, если даже помещение не приспособлено, и нужно было куда-то перенести. В школе место таким дорогостоящим тренажером
можно было все равно.
Можно было, конечно, без всякого сомнения.
Во многих российских школах для слепых и слабовидящих детей сейчас учатся ребята с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата, с ментальными отклонениями и даже с диагнозом аутизм. Иркутская школа – одна из немногих, которой все-таки удалось сохранить свой статус.
Уже сейчас признано, что это ошибка, что не надо так вот валом валить все в одну кучу, потому что за этим кроется именно уничтожение частных методик. Конечно, воспитывать ребенка, который плохо слышит и который плохо видит, это разные совершенно методики. И когда это все валится в одну кучу, теряет специализация. И это наносится вред именно в ущерб. Об этом говорил очень много наших просвещенных академиков педагогических, что не нужно этого делать.
Лихачева Ольга Борисовна подрабатывала в школе еще будучи студенткой в конце 80-х годов.
Затем стала учителем русского языка, работала воспитателем. В течение 13 лет работала заместителем директора по учебной работе. Если, наверное, все сложить, сколько за это время сменилось директоров, то, наверное, не один год исполняла обязанности директора. Так что с самых низов до самого верха дошла.
Ну, все как и положено в карьерном росте. На ваш взгляд, самый расцветный период для школы был в какие годы из вашего присутствия здесь?
Я все-таки уверена, что это советский период. Наверное, конец 80-х, но, может, не начало 90-х немножко. Потому что потом пошел как развал везде, нам тоже досталось. А там еще вот это вот остатки советского наследия, все-таки они были и сказываются до сих пор.
Качество образовательных программ стало хуже или все-таки что-то усовершенствуется?
Если говорить, конечно, об образовательных программах, они меняются, достаточно часто. Вот за мое время работы их сменилось уже достаточно много. Я не могу сказать, что они стали хуже.
Сложнее, наверное, стали.
В чем-то сложнее, в чем-то, наверное, наоборот, упрощается. Вот в этом году опять новые программы ввели. Мне по литературе, в частности, вызвало много вопросов. У нас богатейшая классическая литература, советская литература, на которой выросли мы. Это куда-то уходит, но зато у нас теперь вводятся произведения уже современных авторов, очень много зарубежной литературы. Гарри Поттер, представляете, да, на него отводится один час, но он вводится в литературу, в программу. А какие-то наши, вот, ну то, что веками, годами проверено, произведения, они уходят. Мне вот это жалко.
Сейчас стихотворения учат так же много, как и мы раньше.
Стихотворение учим с трудом иногда, не очень хочется, но учим. Опять же, программа новая, учебники старые, но там в помощь идет интернет.
Если для брайлевских ребят материалов нет, вы все распечатываете на принтере или что-то дети усваивают на слух?
Ну, наверное, старые наши принципы чтения и восприятия информации на слух, оно, конечно, остается. У нас большое наше достижение – приобретение брайлевского принтера. Это, конечно, такая помощь нам, педагогам и ребятам. Да, мы очень активно им пользуемся, но, тем не менее, и брайлевские книги у нас в ходу, и спасибо современной технологии много звучащих книг, аудиокниг, записей всевозможных. То есть в ход идет все.
Библиотека школьная развивается?
Конечно. Ежегодно поставляются новые учебники, новые книги, и брайлевские, надо сказать. Ну, традиционно что у нас, беда какая? Брайль не всегда поспевает за новыми плоскими учебниками.
Ну, это как обычно.
Да, и поэтому у нас бывает на уроках параграф плоский один, номер упражнения, задание один. По брайлю начинаем отыскивать. Параграф по брайлю другой, номер упражнения, ну, отнимаем там 20-15 упражнений. Но тем не менее, то, что это есть, и учебники, в общем-то, новые, это слава богу. Потому что был период, когда было очень печально у нас с учебниками.
Это наш период.
Да, как раз вы на него попали, да. Но сейчас, слава богу, что-то меняется понемножку.
Сейчас у вас проводится множество конкурсов по литературе. Это и, наверное, со стихами связанные конкурсы. Наверное, есть какие-то конкурсы на лучшее сочинение или нет,
конечно,
сейчас такого,
конечно.
Есть, да? А вот в акции «Тотальный диктант» школа участвует?
Кстати, я была инициатором участия нашей школы в «Тотальном диктанте». Тут, конечно, такой организационный момент. На протяжении нескольких лет мы участвовали. И наши ребята с большим удовольствием, и педагоги, и мы приглашали родителей, и выпускников. Но в течение нескольких лет это было. Но потом как-то все сошло на нет, к сожалению. Теперь нет. Теперь только по собственному желанию. Если у кого есть желание и интерес, уже идем на какие-то конкретные площадки организованные.
Ну, то есть, я так помню, даже школа была площадкой такой, да?
Да, именно наша школа была площадкой, куда к нам приходило и достаточно много человек. И мы писали, участвовали, и по брайлю ребята писали, и взрослые. Но это было удивлением для всех. Мы так открыли новую страницу в этой акции.
Я так понимаю, сейчас каждый класс у вас оснащен компьютерами. Слышу, везде, куда ни зайду, везде компьютер шуршат.
Практически да. Ну а сейчас без компьютеров никуда. Во-первых, это интернет-ресурсы, которые помогают подготовиться к уроку. Это обязательно ведение электронного дневника, куда мы обязаны завести всю информацию про проведенному уроку. И очень активно родители через вот эти все общаются с нами, средства.
Системный администратор у вас теперь тоже есть, который отвечает за всю вашу технику, оргтехнику и за брайлевский принтер в том числе? Или вы сами все?
Наша квалификация, конечно, не настолько высока.
Ну, мало ли.
Мы на таком, скажем, уровне каком-то своем работаем. Кто лучше, кто хуже. Да, у нас есть человек, правда, он не системный администратор, как-то по-другому его должность называется. Кстати, наш выпускник Андрей Геннадьевич Антонов. Вы, может быть, помните такого,
конечно,
да? Вот он наш компьютерный гений. Он спасал, спасает, будем надеяться, всю нашу школу по всем вопросам компьютера.
Не зря он в кабинете информатики пропадал столько лет.
Очень не зря. Мы прямо на него очень надеемся, молимся, бежим по любому поводу, спасай, выручай. Зависло, не работает, не можем войти, открыть. На все руки мастер.
Сейчас, как и в наше время, существуют у вас коррекционные классы. И в наше время много было ошибочно попавших в коррекционные классы людей. Кстати, Андрей Антонов один из тех людей, да, который был в коррекционном классе. Сейчас как часто такие ошибки происходят? Возвращаются ли люди к обычному классу?
Когда я начинала эту работу, такие случаи были редкими. Это казалось что-то чем-то невероятным, когда ребенка из вспомогательного класса переводили на массовую программу. Сейчас, наверное, это к счастью, такое происходит достаточно часто. Хотя, конечно, бывает и обратное, когда из массовой программы переходит ребенок на вспомогательную. Но это уже, значит, там действительно
проблемы,
показания и проблемы серьезные.
Все течет, все изменяется. И я верю, что однажды мы услышим о новых именах в спорте, науке, в музыке. И все эти люди будут выпускниками нашей Иркутской школы для слепых и слабовидящих детей.
В приложении опубликован выпуск подкаста газеты «Иркутск», посвященный 130-летию Иркутской школы-интерната номер 8 для детей с нарушением зрения.